В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему псковские контрактники нападают на прохожих? Вернутся ли жители Ульяновска в Симбирск? В Пятигорске сменилась власть. Спасет ли это гору Машук? В мордовском селе заново начинается история авиации. Вятское лекарство для души. Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. У кого отобрана земля, на которой строятся новые микрорайоны? Самара. Кому нужна дачная амнистия? Челябинск. Кто поможет детям-аутистам? Тюмень. Как сделать, чтобы участковый милиционер стал уважаемым человеком на селе? Липецк. За что молодежь любит студенческую газету «Ля Кома»? Белгород. Юристы становятся артистами. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Псков, Анна Липина.
Мы пошли в тихое местечко посидеть, и вот так вот посидели, что сначала у нас один молодой человек просил прикурить, а потом, когда мы собрались уходить, он пошел с нами, и сзади подошел второй молодой человек, ударил меня бутылкой по голове, сбил, подружку изнасиловал.
Выпускник Псковского педагогического университета Алексей Никитин, гуляя вместе с подругой вечером по парку, подвергся нападению грабителей. Ими оказались военнослужащие контрактники. Милиция приняла заявление о разбойном нападении лишь спустя двое суток. Отец избитого Алексея Никитина был вынужден самостоятельно собрать доказательства совершенного преступления и разыскивать нападавших.
Когда я разговаривал с оперативным работником, сказал, говорю, какова перспектива? Никакой, говорит, темнуха. То есть они практически и не собирались даже этим заниматься. Когда я ему предложил несколько раз, давайте выйдем на место преступления, так как светло, может быть, мы что-то найдем. То он отказался ехать, сославшись, что ему надо много бумаг. Ну, понятно, конец рабочего дня, ему надо было домой сутки отбыв. Он не отказался. Я сел на автобус, сказал, я поеду сам. Он так обратно, вы тогда сами поедете, тогда мне не надо ехать. Я говорю, да, я поеду сам.
Никитин-старший поехал на место преступления сам и нашел косметику девушки, ремень, очки и ключи своего сына, а также нашел военный билет. С этим военным билетом он самостоятельно обратился в военную комендатуру, чтобы выяснить место расположения части и фамилию командира.
В комендатуре дежурил дежурный, который поинтересовался, зачем мне нужен. Ну, я сказал, что найден военный билет, надо человеку вернуть. Несите сюда, и мы его вернем. Говорю, нет, начал расспрашивать, но вынудил меня сказать, что, возможно, совершено преступление данным человеком. Когда я приехал в комендатуру, там уже были на ноги все отцы-командиры подняты этого подразделения, в том числе, значит, там... кто выходной был, тоже приехали. Вначале они сказали, что этот в самоволке находится. Потом через некоторое время почему-то переквалифицировалось, что он не в самоволке, а был в увольнении. Они стали уже отмазываться.
Как сообщили в комендатуре, военный билет, найденный отцом пострадавшего, был утерян контрактником месяц назад. Однако с того времени в регионе шли дожди, а найденный Никитиным-старшим военный билет был сухим.
В принципе, я сделал работу, которую должна была сделать работу милиции.
Говорит Никитин-старший. Сейчас началось следствие, возбуждено уголовное дело.
Мы настаивали все-таки на этом деле. Неоднократно пытались его отправить, но там прокуратура заворачивала. Но многие действия были не сделаны, многие документы были недооформлены в милиции. Значит, конечно, в итоге все-таки приняли к рассмотрению, но военные не были арестованы.
Между тем, осенью Никитин-младший должен призваться на срочную службу в армию. После произошедшего интеллигентный образованный парень не может спокойно смотреть на людей в форме.
Кто у нас служит, кого призывают на контрактную службу? В такую армию ребят своих, детей отправлять не хочется.
Как сообщила заместитель председателя региональной правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Наталья Гулевская со ссылкой на данные прокуратуры Псковского гарнизона.
За первые три месяца было совершено преступлений больше, чем за весь 2004 год. Вот это вот прекрасно помню, что именно военнослужащими-контрактниками. Так что это преступление достаточно огромное количество просто.
По мнению правозащитников, военные стараются скрывать и умалчивать факты преступлений, совершенных контрактниками, потому что у них просто не хватает людей.
Наш министр обороны рапортует, что эксперимент, все прекрасно, все очень хорошо. И вот если будут обнародованы вот такие вот факты, преступления, которые совершаются контрактниками, то это, конечно, ну, наверное, будет удар своего рода.
Говорит Наталья Гулевская.
здесь проблема, потому что план по контрактникам. Обязательно вот должно быть вот такое-то огромное количество. И знаю вот многих офицеров, которые сами не рады, просто говорят, что работать совершенно невозможно, и они не могут увольнять вот этих ребят. Из-за чего? Потому что им не дают, потому что вот просто план, должно быть определенное количество контрактников.
Между тем, план по набору контрактников в Псковскую дивизию ВДВ постепенно подходит к завершению. По словам командира дивизии Александра Колпаченко, в этом году всего 2% военнослужащих проходят службу в дивизии по призыву, но осенью они будут переведены в другие части. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. После путча 91 года и падения советской власти по стране прокатилась волна переименований. Российские города и их улицы возвращали себе исторические названия. Ульяновск, в прошлом Симбирск, получил нынешнее свое название в 1924 году, после смерти Ленина. Сегодня это один из немногих городов, который противится возвращению исконного имени. Вернее, серьезной общественной дискуссии на эту тему здесь не идет. Городская и областная власть инициативы тоже не проявляют. Расшевелить ульяновцев решил предприниматель Алексей Федоров. Сам он, кстати, родился в другом месте. Он арендовал рекламный щит в центре города и разместил на нем такое обращение: «Как корабль назовешь, так он и поплывет. Дорогие земляки, вернем родному городу родное имя – Симбирск». И подписался Алексей. Позднее к этой подписи присоединились имена двух его друзей, поделивших с Алексеем расходы. Предприниматель действительно верит, что имя города влияет на его судьбу.
Даже просто человека назовите дураком, да, он будет всю жизнь маяться. А назовите героем, он будет стремиться оправдать свое гордое имя. Нам всем очень повезло, что у Владимира Ленина фамилия у отца была Ульянов. А был бы какой-нибудь Поганов, мы бы жили все в Погановке. С какой стати? Этот город существовал до Ленина. Да, родился он здесь. Что было, то было. Ну а имя это все-таки да как корни у дерева. Нельзя их обрезать.
К примеру Алексея Федорова последовала крупная ульяновская группа компаний, которая на своих рекламных щитах разместила аналогичный призыв вернуть городу название Симбирск. Представитель этого холдинга Марина Уральцева считает, что вернуть городу имя более естественно, чем отнять его.
Мне очень хотелось бы жить в том городе, в патриархальном, в тихом, в благоустроенном, с красивыми домами, в дворянском, может быть. Для меня вот воплощение всего этого есть Симбирск.
Типичные аргументы противников переименования Ульяновска в Симбирск представляет муниципальный чиновник Олег Пушкин.
Я родился в Ульяновске. Ульяновск, он создал славу нашему городу. Заводы построены в Ульяновске. Даже жилье 90% это тоже Ульяновск. Я с ним рос, вырос, и я с ним умру. Вот это сегодня моя малая родина. Уничтожив это название, население потеряет свою малую родину.
Председатель городской думы Василий Гвоздев верит в мистику и энергетику имени. Он считает, что имя тоже формирует моральный климат в городе.
А как вы считаете, когда за первые 8 месяцев из города Ульяновска уехало 1200 человек, преступность у нас не снижается, растет, безработица не уменьшается? Факты, факты. Многие, уезжая, не видят будущее именно в городе Ульяновске. Какое настроение? Плохое. Плюс люди пьют. Какое тут здоровое общество?
Актуальной эту проблему считает не более пятой части горожан. А те, кто поддерживает идею, опасаются затрат времени и денег, связанных со сменой прописки, уличных табличек, регистрации организаций. Председатель городской думы Василий Гвоздев уверен, что возврат старых названий улиц и имени города неизбежен, но воля горожан здесь первична. А задача власти – инициировать публичную дискуссию, открыть людям глаза на то, что они все еще живут на улицах, названных именами кровавых злодеев.
Симбирску 360 лет. Из них 280 лет он носил имя Симбирск. С точки зрения исторической справедливости, конечно, ему нужно со временем родное имя вернуть. Но процедура должна быть публичная, спокойная, без нажима. Все должно созреть.
С этим согласна и политолог Нина Дергунова.
Все-таки должно сложиться у населения определенное соотношение, кто я, идентификация, что я симбирянин. Я с Волги, а не из города Ленина.
Предприниматель Алексей Федоров ежемесячно платит за аренду счета 10 тысяч рублей для того, чтобы люди видели его патриотический призыв – вернуть городу родное имя.
Сначала был интерес такой вот. Все тихо.
Алексей намерен оплачивать свой патриотический рекламный щит до конца года. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Более 1000 пятигорчан собрались 2 сентября у аллеи героев Великой Отечественной войны в Комсомольском парке, чтобы в который раз выразить свой протест против его застройки.
Многие из объектов покупают или напрямую, или через подставных лиц. Помочь в этом вопросе методом протеста можете только вы сами.
Я хочу вам еще раз доложить то, что я вам докладывал в отношении санэпидстанции, что еще раз подтвердила документами санэпидстанции, что на расстоянии 4 метров находится радиация, что открывать почву ни в коем случае нельзя. Радон, еще раз радиация. Чтобы вы это знали.
Многие бьются, большое спасибо, многие помогают и в борьбе за Машук, и в борьбе за парк. Еще не исчерпаны все возможности законным способом решить эту проблему. Но сегодня на местном уровне остались жулики. Добиться справедливости можно. На сегодняшний момент и Генеральная прокуратура вступается, и администрация президента. Поэтому самое главное, нам бороться с вами.
Первый проект реконструкции парка появился в 2000 году при бывшем мэре города, ныне главе бюджетного комитета Госдумы России Юрии Васильеве. Изначально в парке планировали построить 2 небольших павильона и оборудовать вход на его территорию. К году 2006 выяснилось, что застройщики запроектировали на 4,5 гектарах парка строительство более 40 точек общепита, залов игровых автоматов, 2 многоэтажных жилых домов. С апреля этого года город буквально лихорадил от перемен во власти и передела собственности. На смену условно осужденному по надуманному поводу мэру Владимиру Шестопалову пришел Павел Минеев, затем Алла Петренко. Позднее у власти стал представитель правительства Чечни Игорь Тарасов. После того, как последнего обвинили в участии в ДТП и гибели 5 человек, администрацию курорта возглавил известный предприниматель Экман Мардахаев. Но вопрос о незаконной застройке парка оставался открытым. За это время пятигорчане неоднократно выходили на митинги, 2 ломали заборы 6 строительных площадок, перекрывали главную автотрассу города. И вот, наконец-то, их услышали местные власти. За месяц до выборов нового состава Думы и мэра Пятигорска вопрос наконец-то назрел, считает главный архитектор города Александр Миненко.
Сегодня мы с инициативной группой протестного комитета по поручению главы города Экмана Даниловича Мардахаева проведем фотофиксацию всех объектов, которые начаты по строительству. С целью того, что значит, горожане не согласны со строительством тех объектов, которые сейчас мы зафиксируем. Тогда, когда начинался вопрос, еще вопрос о публичных слушаниях, еще в закон не вступил. Этот момент тогда не обсуждался. Но поскольку сейчас закон вступил в силу, и сейчас этот вопрос уже, скажем, назрел.
Впрочем, и на этот раз не обошлось без инцидентов. Сначала группа молодых людей в белых рубашках, представители партии «Единая Россия», чуть не избила бабушку, сделавшую им замечание за неподобающее поведение. Затем досталось пожилому мужчине. Это и неудивительно. Люди вслух выражали свое отношение к работе местных и федеральных властей.
Вы 15 лет только грабите государство. 15 лет, да, как один день грабите. Да. Кто, кто? Ельцин, Путин продолжает, под руководством Путина дальше. Политика партии «Единой России» и Владимира Владимировича Путина. Спасибо ему большое, честь имею.
С месяц назад строительство в парке было заморожено, но по ночам продолжали рубить деревья, и люди их пронумеровали. Получилось около 300 кленов, тополей и голубых елей. Вместе с тем архитектурный комитет пересчитал объекты застройки. Пока одни пытаются заработать на проблеме политические дивиденды, другие говорят открыто, что подводить итоги можно будет лишь после 8 октября, дня выборов нового состава Думы и мэра города-курорта.
Не верим. Все продано в неверие, что не можно абсолютно.
Наше желание, чтобы закончилось хорошо.
Да.
А веры нет.
И я уверена, что как вот спланировали в 2000 году, так и будет.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире Мордовия, Игорь Телин. Закончилась на селе уборочная эстрада, и шум моторов комбайнов сменился непривычным для этих мест шумом работающего авиационного мотора. Николай Киржаев, житель поселка Новотроицкое, расположенного на окраине Качкуровского района Мордовии, вывел на луг за поселком свое детище, собственными руками собранный летательный аппарат. 3,5 года ушло на эту работу.
Расчеты сумел сделать правильные, хотя у меня нет образования высшего, чтобы сделать. Но, тем не менее, простудировал весь физмат и сопромат. Ну вот и получилось.
Несмотря на то, что на этом летательном аппарате Николай, или как его зовут на селе, папа Коля, только один раз поднимался в воздух, себя он считает летчиком бывалым. Основание. Еще давнее детское увлечение авиационным моделизмом и те фигуры высшего пилотажа, что выделывала сделанная им радиоуправляемая модель.
Девочек шугал здесь по деревне, когда летал на авиамоделках. Заходил в пике, и девочки шарахались. Потом подумал, а почему бы не сделать нормальный самолет, чтобы самому летать. Ну вот и сделал.
На своеобразную презентацию своего самолета пригласил Николай Киржаев специалиста из Саранска, своего старого приятеля Александра Корниенко. Бывший летчик быстро оценил способности аппарата самоделки.
Ну, в принципе, аппарат, так скажем, по нашим меркам нормальный. Конечно, кое-что надо довести здесь. Доводочку ему сделать, техническое состояние немножко посмотреть еще. Потому что кое-где подкрасить, в общем, марафет навести. А так, в принципе, он это стремится оторвать колеса. Вот сейчас пробежки делал, пытается взлететь.
Это уже третья модификация киржаевского самолета. Первая в воздух подняться так и не смогла, а на второй Николай все-таки сделал круг над своим поселком.
Не знаю, как это описать, впечатление. Когда на деревне летел, я сказал, ради этого стоило жить. Вот и все, что я могу сказать.
Нарушаешь закон, попенял приятелю Александр Корниенко. Подниматься в воздух без оформления многих и многих документов самоделки не могут.
И летать нельзя, нет документов разрешающих. Вроде как и, в общем, и можно, и нельзя. Ну, потихоньку летают, конечно, ребята. Ну, так, чтобы вот, как в зарубежных странах, там, вот аппарат такого класса, сверхлегкие аппараты, без радиостанции, пожалуйста, выкатил его из сарая, полетал, даже поработал где-то там на своем поле, вот как фермеры, допустим, зарубежные, американские. У нас этого нет пока.
Хотя тут же Александр признал, что и сравнивать российских самодельщиков с иностранными, ну, совсем нельзя. Там человек просто выписывает в магазине сборный комплект, оплачивает его и в гараже дома в спокойной обстановке собирает все согласно инструкции. У российских же самодельщиков все по-другому. Чертежи делают сами, детали тоже, или приспосабливают их от совсем других агрегатов и машин. В киржаевском самолете, например, двигатель от снегохода, а колеса от мотороллера. Цель одна – летать, а вот средства достижения ее разные. Поэтому имеет право новотроицкий авиатор назвать свое детище, даже своим именем.
Давай назовем его папа Коля, да? Меня так зовут. И еще со школы. На одном крыле допишем папа, на другом Коля. То есть, как моя кличка. Фюзеляж пусть будет тире.
Николай Киржаев уверен, еще пара недель работы, его самолет с необычным именем папа Коля обязательно поднимется в воздух. Только бы успеть до наступления дождей, которые превратят лужок, импровизированную взлетно-посадочную полосу, в сплошное болото. Для Радио Свобода Игорь Телин, поселок Новотроицкий, Качкуровского района Мордовии.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка», Екатерина Лушникова.
Ансамбль «Святки». Этот коллектив уже несколько лет существует при Вятском доме культуры металлургов. А поют в нем люди всех профессий – юристы, студенты, коммерсанты и даже один мастер маникюра и балетмейстер. Все они люди городские, никогда не топившие печку и не доившие корову. Но народная песня стала для них больше, чем простым увлечением, рассказывает руководитель ансамбля Татьяна Романова.
Эти песни, когда поются, вот я лично летаю просто, летаю. Я как-то помню, читала, к основному читала, и вот этот эффект, как-то раздвигаться, пространство, это все такое. Я читала, думаю, то же самое ощущаю, когда пою. Это ведь чары.
Продолжает главная чаровница ансамбля Марина Зыкова.
Ты питаешься какой-то энергетикой от этой песни, потому что вот раз пел народ, пели бабушки, пели люди. То есть они вот в эту песню, в эти слова вкладывали какую-то вот энергию свою, вот свою боль, свою радость, горе. То есть вот в этой песне все, все чувства присутствуют. Соответственно, когда мы ее поем, мы вот это уже ощущаем. То есть от слов, от самой мелодии, от звучания. То есть там в песне есть несколько голосов. И вот когда это слышишь, просто начинает вот каждая мышца сокращаться, каждая клеточка, она прям трясется, вот Это что-то вот такое необыкновенное.
Старинные напевы Татьяна Романова собирает по селам и деревням Вятской губернии. Она верит, что когда-нибудь эти песни смогут вернуться туда, откуда пришли. Туда, где были спеты первый раз.
Я вот даже проект написала, великолепный проект. «Возвращение песни» назвала его. То есть вот приехать со святками в ту деревню, где я взяла эти песни, свадебный обряд, и телевидение мне подписалось. И даже мой директор завода обещал меня спонсировать. Приехать и сказать, вот, варнаки деревни Алинские, вот, мы ваши поем, вот, гордитесь, вот это ваша песня. Почему-то даже это то не прошло.
Даже уроки фольклора, которые Татьяна Романова вела в средней школе, в этом году почему-то запретили.
Я работала в школе, вела фольклор. В этом году нам вас не надо. Вы вот с ними говорить надо только петь. Как можно с детьми петь, если я не буду им тебе рассказывать, кто это? Слава богу, что с умными людьми общалась, в Москве училась. Нам всегда говорили, мы должны широкие массы вовлекать в это, в игры, во все это, этим жить. Потому что когда слушаешь одно, когда сам играешь, этим другое.
Артисты из ансамбля «Святки» считают, что народная песня – это не только творчество, но и самое лучшее лекарство, говорит солистка ансамбля Марина Зыкова.
Я говорю, что песня лечит. Ты поешь, и ты как-то душа у тебя просыпается, потому что когда ты сталкиваешься с проблемами на работе, в семье, еще где-то, тебе очень плохо, тебе очень тяжело, и вот этого не хватает. Когда мы приходим сюда к нам в кабинет, то есть она у нас сделана под избу, такая старинная изба, мы там собираемся, то есть из самого дерева оно уже вот как-то влияет на нас, и так становится очень хорошо, и когда мы еще начинаем запевать, мы чувствуем друг друга, и вот действительно как будто душа начинает излечиваться от проблем, она не потому что больная там, заболела, простыла, а излечиваться от проблем, то есть вот действительно это жизнь, мы живем этим.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10 утра. Главные новости коротко. Число погибших горняков в результате пожара на шахте в Читинской области достигло 16. Судьба 8 остается неизвестной. Около 40 шахтеров спасены. 11 сентября объявлено в области днем траура. В Цхинвале вновь произошел бой между грузинской и южно-осетинской сторонами. Об этом сообщили российские агентства со ссылкой на членов правительства Южной Осетии. По их словам, в ночь на субботу со стороны грузинского села был открыт огонь по южной части Цхинвали. Данные о пострадавших уточняются. Прокуратура Петербурга обнаружила многочисленные нарушения в сфере обеспечения безопасности полетов авиакомпании «Пулково». 5 республик Центральной Азии подписали договор о создании безъядерной зоны в регионе. Документ подписан под эгидой ООН в казахстанском городе Семей, бывший Семипалатинск. В Вене сегодня должна состояться встреча члена руководства ЕС Хавьера Солана с Али Лариджани, который ведает ядерными разработками в Иране. Солана пытается прояснить ситуацию прояснить позицию Тегерана после его отказа выполнить требования мирового сообщества прекратить обогащение урана. Организация Объединенных Наций одобрила глобальную стратегию борьбы с терроризмом. В США обнародован доклад Сенатского комитета о том, что нет доказательств связи бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна с главой Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабом Аз-Заркауи. Рассекреченный доклад был подготовлен на основе разведданных до войны в Ираке. Верховный суд Чили лишил бывшего диктатора Аугусто Пиночета юридической неприкосновенности. Теперь 90-летнему Пиночету могут быть предъявлены обвинения в нарушениях прав человека. Болгария и Румыния вступят в Евросоюз 1 января 2007 года, заявил член Европейской комиссии Гюндер Ферхойген. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня с визитом на свою родину в Германию.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковья Вера Володина.
Люди вот сейчас только узнают, что на их территории уже запланированы огромные микрорайоны, хотя земля находится у людей в собственности. И до сегодняшнего момента еще выдается разрешение на строительство на этой земле, частных домов.
Марина Гвалдыкова объясняет, что приводит граждан на митинг в Одинцово. Произвол местных властей в сфере землепользования. Произвол усилится, если Государственная Дума примет законопроект, внесенный 15 июля этого года правительством Российской Федерации на рассмотрение депутатам. Этот закон передаст местному самоуправлению право в полном объеме распоряжаться частной собственностью граждан. Объясняет Александр Соболев.
Исходя из смысла этого закона, внесение двух статей в земельный кодекс под номером 43 прим и 43.2, по сути, грядет близко к национализации этой земли с последующей ее передачей или перепродажей. То есть из смысла этого закона вытекает, права собственника больше никого не интересуют. Муниципалитеты имеют право резервировать любой вид собственности под развитие любого строительства, по сути. Только земельный кодекс предусматривает два вида резервирования земель. Это для федеральных дорог и для особо охраняемых природных территорий, и для развития этих природных территорий.
Активную общественную позицию Александра Ефимовича пробудили действия районных властей.
Я столкнулся с тем, что наша власть местная издала противоправное постановление. Главе муниципалитета не дано право нарушать федеральное законодательство. Глава издает постановление о сносе 146 индивидуальных жилых домов по городу Одинцово. И это начинает исполняться. И это страшно. И это происходит. Возьмите тот же Бутовский инцидент. Красногорский район. Везде это. Мытищи. Это везде идет одно и то же.
Подтверждает Марина Гвалдыкова.
Предусматривает изъятие земель, безусловно, у частного сектора, потому что мы занимаем большую территорию. Под строительством многоэтажных домов. Вот в частности около меня уже 12-этажные корпуса построили. У них планы построить новый микрорайон Отрадное здесь в городе Одинцово. Пока на сегодняшний момент нашу территорию частного сектора, которая подпадает под этот микрорайон, не трогают. Потому что, во-первых, мы организовали здесь территориальное общественное самоуправление, но администрация нас не признает.
Это другая история, как, защищая свое право на дом, на собственность, люди объединяются в общественной организации, участвуют в выборах. Вот уже год Марина Гвалдыкова издает 20-тысячным тиражом газету «Открытый доступ» и прогнозирует, как районные власти используют закон, если Госдума его одобрит.
Взять нашего Гладышева, взять Рассказово, Красногорский район, они все сидят по третьему сроку. И более. Поэтому это говорит о том, что в принципе уже все повязаны и завязаны определенными обязательствами с государственной властью, определенными обязательствами с бизнесом. А бизнес это строительный, соответственно, нефтедоллары и так далее, это все сюда. При таком, даже вот Лужков говорит, чтобы снизить стоимость жилья, нужно больше строить. Вопрос, где, если земли практически нет? Вот они подводят этот федеральный закон под освобождение частными владельцами своих земель под застройку.
Произвол затронет не только частных домовладельцев, но и квартиры съемщиков, объясняет Александр Соболев.
Человек забывает, что при этом доме есть территория, которая должна принадлежать этому дому, что у него есть дача, и до него не может никак дойти, а при чем здесь я? Вот в чем беда.
Марина Гвалдыкова.
И это связано не только с землей, это связано и с произволом в системе ЖКХ. Строится много, но старые старый жилой фонд вообще никак не ремонтируется. И сейчас у нас идут суды, уже сколько у нас, 8 прошло, и еще 16 готовится. Коммуникации лопаются, но при этом ведется массовая точечная застройка с подключением к старым коммуникациям. То есть это новая волна социального взрыва. Уже трубы не ремонтировались по 30 лет. Водоканал наш Одинцовский, он просто нищий, он никакой. И администрация из бюджета на содержание жилого фонда не выделяет ничего. А жилищный кодекс сейчас предусматривает, развалился весь жилой фонд, и собственники теперь должны все это ремонтировать самостоятельно. А что же 30 лет ничего не делалось?
Поскольку обоснование причин изъятия вместе с оценкой регистрации прав собственности новый закон сосредотачивает в руках местного самоуправления в случае принятия этого закона, поле для еще большего произвола в отношении землепользователей будет просто целинным, считает Марина Ефимовна.
Сегодня одна власть, завтра другая власть. А земля, она одна. И сейчас уже земли свободной в Подмосковье нет. Она вся продана, перепродана, особенно в Одинцовском районе. Все сельскохозяйственные земли уже переведены под ИЖС. Придет другая власть, соответственно, им ничего не досталось, так получается. Значит, пойдет передел. И пойдет передел уже независимо от формы собственности, к чему и призывает вот этот законопроект.
Для Радио Свобода, Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В конце августа Государственной Думой был принят в первом чтении законопроект, который существенно упрощает процедуру приватизации земельных участков в дачных, садоводческих и огородных некоммерческих объединениях. Названный «дачной амнистией», закон среди прочих субъектов Федерации начал действовать и в Самарской области. Идея дачной амнистии заключается в том, чтобы позволить людям оформить собственность самовольно возведенные дачные домики, гаражи и коттеджи, если они были построены без нарушения строительных норм. К тому же, закон разрешает закрепить за собой ничейную землю, при условии, что она не может претендовать на статус самостоятельного участка. Самарцы, узнав о дачной амнистии, отнеслись к ней скептически, говорит дачница Ольга Дементьева.
Это все, мне кажется, это кому нужно? Нашим бюрократам. Они деньги собирают просто. А это никому не нужно. Дачники, они спокойно, не надо им это все. Вот. Бюрократы, они собирают деньги и бумажки всякие. Ой, да это замучаешься потом с этим оформлением из всего. И лишние деньги сберут с дачников. Они и так там каждую копейку считают. А это кто-то может заплатить, а кто-то не может. Кто-то может сбегать там, приватизировать и все. А большинство же кто у нас? Мало того, что они малограмотные, они малоимущие.
Ситуация с пригородной недвижимостью на самом деле крайне запутанная. Последние 15 лет законы менялись часто, в том числе и в сфере собственности, а люди не слишком торопились их выполнять. В результате, по данным статистики, в Самаре до 65% дачных участков и возведенных на них построек официально не зарегистрированы. Фактические владельцы не могут предъявить нужные для этого документы, а значит, недвижимость нельзя продавать и оставлять в наследство. По словам председателей садово-дачных товариществ, закон о дачной амнистии не решает множество насущных проблем. Чрезмерная стоимость бюрократических процедур часто является главной причиной, по которой люди не оформляют свои дачи в собственность. На оформление всей документации дачнику придется потратить от 3 до 10 тысяч рублей, рассказал председатель садового товарищества «Карьер» Юрий Федоренко.
Стоимость вот сейчас, если все это делается с первого раза, я с Красноярского района, то это где-то 6 тысяч рублей. Для бабушки пенсионерки это много.
У большинства самарцев нет таких средств, продолжает дачница Ольга Дементьева.
Это нереально платить 6 тысяч, да даже 2 тысячи, и то не смогут уплатить. Большинство не смогут. Зачем это надо? Кто это придумывает? Для кого это все?
Дачницы Елена Медведева и Марина Агаянц говорят, что для них выгоднее продать садовые участки, чем оплачивать их приватизацию, говорит Елена Медведева.
Для пенсионеров, конечно, дорого. 6 тысяч – это 2 пенсии, 2 месяца не жить. Поэтому для пенсионеров надо подешевле. Ну, льгот, конечно. Чего же мы все ветераны труда, пенсионеры. Мы уж поработали по 40 лет, сейчас на пенсии.
Продолжает Марина Агаянц.
Я считаю, что то же самое. Можно сказать, за мизерную цену надо оформлять. Значит, что человеку надо еще жить на эту пенсию для того, чтобы этот документ оформить.
Мнение еще одного дачника Николая Волкова.
Для государства хорошо, это налоги. Трудности. Дачным участком большинство пользуются пенсионеры. Пенсионеры. Остальные все построили себе там на дачных участках коттеджи, дома. Им это, конечно, не коснется. А пенсионерам это ударит по карману.
По мнению садоводов, бюрократические процедуры не станут проще. Они лишь лишь перекочует от одной инстанции к другой. Сегодня в Самаре очень трудно приватизировать садовый участок, поделился дачник Евгений Герасимов.
Чтобы получить этот участок, нужно столько пройти препон, и откажешься от него. Очень нужный и своевременный этот вопрос. Если его подняли, его нужно дальше продвигать.
Самарская ассоциация дачников и садоводов считают, что закон о дачной амнистии требует доработки. Хотя владельцам нелегально построенных садовых домиков в будущем и не придется устанавливать права на свои дома в суде, им нужно будет потратить не меньше сил на общение с другими инстанциями. Явного упрощения процедуры регистрации ждать не стоит, поскольку меняется только форма, а не содержание. Судебный порядок признания прав собственности переходит в административный. И если сейчас есть беспристрастность судьи, то потом все будет зависеть от настроения чиновника. Все свои замечания по закону о дачной амнистии самарские дачники намерены объединить в коллективное письмо и направить его депутатам Государственной Думы России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Согласно статистике, на 10 тысяч детей приходится в среднем от 10 до 45 случаев аутизма. В России эти дети лишены права на образование. Точнее, право-то у них никто не отнимал, но и возможность посещать школы и детские сады государство им не предоставляет. Нет специалистов, которые могли бы с ними заниматься. Начиная с 3 лет, если ребенок не очень сложный, как правило, его берут в детский сад и оставляют в покое. Обычно он сидит где-нибудь в углу, никому не нужный. Если возникают проблемы, родители настойчиво просят забрать ребенка из садика. Говорит Любовь Клименкова, председатель Челябинской городской общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого развития.
Проблема таких детей в нашем государстве заключается в том, что у нас нет четко прописанной законодательной базы, которая отвечала бы за то, кто должен учить где, чему и как аутичных детей. Проблема детей с аутизмом в том, что они вообще не прописаны в каких документах. Дети не посещают ни детский сад, ни школы, ни, естественно, впоследствии вузы. Хотя более 10% таких детей имеют очень высокий уровень интеллекта, выше среднего. Уже было признано еще в 65-м году, что коррекционно детьми с аутизмом – это особый раздел дефектологической науки. Было принято АПНССР решение, что такие дети нуждаются в специализированных образовательных учреждениях. Им требуются особые специалисты. Но этот закон так и остался лежать где-то на полке. Не готовятся специалисты, естественно, на это не выделяются деньги, чтобы готовились такие специалисты по работе с аутичными детьми. Раз в садике и в школе нет педагога, который мог бы заниматься таким ребенком, то, естественно, такого ребенка ни в садик, ни в школу не принимают.
Со школами ситуация еще хуже, чем с детскими садами. Члены приемной комиссии, что такое аутизм, как правило, не представляют и настойчиво рекомендуют домашнее образование. А в некоторых учреждениях пропагандируют отказ от ребенка, советуют сдать в психоневрологический диспансер интернат. Члены общественной организации «Маленький принц» сняли небольшой документальный фильм о своих детях. В него вошли кадры обучения, как дефектологи и педагоги в частном порядке занимаются с детьми, страдающими аутизмом. Вот фрагмент из этого фильма, говорит одна из специалистов-дефектологов.
Специализированных групп для детей с аутизмом нет. И знаю, у нас в районе во многих группах есть дети с аутизмом. Вот если в прошлом году я Егору маме говорила, что я особо не вижу особенностей проявления вот этого синдрома аутизма, в этом году, да, это усугубляется. То есть я понимаю, что чем ребенок старше, тем проблема более усугубляется.
Частным педагогам, к которым вынуждены обращаться родители таких детей, приходится нелегко. У них не хватает профессиональных знаний и навыков общения с ребенком, полностью погруженным в себя, говорит Любовь Клименкова.
И мы сейчас пытаемся собственными усилиями организовать курсы для родителей и, естественно, специалистов, которые в любом случае занимаются такими ребятишками, потому что дети все равно куда-то прорываются, и в садик ходят, и школы посещают. Но это договаривается неформально с директором. На местном уровне договариваются. Естественно, существует очень много негосударственных учреждений, которые предлагают помощь таким детям, но там цены просто очень большие, не каждая семья может пойти на такой шаг.
В этом году в Пскове впервые прошла Всероссийская конференция по проблемам обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Участники конференции выступили с обращениями к президенту Путину, премьеру Фродкову и уполномоченному по правам человека Лукину. В свой последний доклад о состоянии прав человека в России Владимир Лукин включил материалы этой конференции. Таким образом, в нашей стране впервые обратили внимание на проблемы детей-аутистов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров. Сельский участковый Владимир Бушуев больше 12 лет носит милицейскую фуражку. А что ни день, то новая головоломка. Вот последняя – кража велосипеда.
Здравствуйте. Татьяна-то дома? Пусть она выйдет.
Таня!
Пару вопросов будет.
В сибирской глубинке участковый уполномоченный не только страж порядка, но и юридическая консультация.
Если ты ему разрешала, то у него не будет уголовной статьи. Если ты ему не разрешала, то есть у него будет уголовная.
Я на уголовную статью не претендую.
Я понял, что ты не желаешь его привлекать.
Нет.
Но здесь видишь, в чем дело, еще статья нечастного обвинения.
Участок инспектора Бушуева – это село Юргинское плюс окрестные деревеньки. Население вдвое больше нормы, почти 5500 человек. Без колес уследить за порядком нереально, говорит начальник милиции общественной безопасности Юргинского района Геннадий Лопарев.
Для участкового уполномоченного на селе должны быть транспортные средства. Каждая администрация включает в себя несколько деревень, например, на Плетневской 6-7. Но у них имеются транспортные средства. А там, где закреплено 2-3, все равно транспортные средства необходимы.
В этом году по областной программе совершенствования службы участковых уполномоченных милиции юргинцы получили две новых «Нивы». Появилась перспектива отремонтировать служебные помещения. Первым обещают переселить майора Бушуева.
Полсуток находишься на рабочем месте, с учетом того, что население и так далее, подобное. В общем-то, не сильно удобно было. Окон нету, сыровато, воздух влажный.
Кабинет в доме неподалеку будет оснащен всем необходимым. Телефон, компьютер, что еще надо для работы. Пистолет, резиновая дубинка, наручники. Но страж порядка признается, что не любит пускать их в дело.
Основным, я считаю, и неотъемлемым нашим оружием считается, естественно, это ручка, бумага, светлая голова, непредвзятое отношение к каждому человеку, несмотря на то, что он преступник, либо он потерпевший.
У населения есть свои веские основания не доверять милиции. Вот типичное мнение, высказанное прохожими.
Милиция в основном превышает свои полномочия, и порой ее не отличить от структур, которые она сама должна задерживать.
Вначале надо улучшить законы, а потом уже будут помогать. А так хулиганит человек, а в милицию придешь, я беседую с начальником милиции, он говорит, вот смотрите, ничего не можем. Так что это называется толочь воду в ступе.
Из 1800 правонарушений, зарегистрированных в этом году в Юргинском районе, только в каждом десятом случае возбуждено уголовное дело. Хлопоты доставляют хулиганы, тунеядцы и алкоголики. Много времени уходит на расследование мелких краж, говорит Бушуев.
Ни для кого не секрет, что очень много проживает лиц, которые не работают, и чем-то питаться необходимо, поэтому они лазят по чужим огородам и похищают картофель, огурцы. В этом плане, что вызывает трудности, гражданская сознательность очень на низком уровне. Позиция сейчас стала, даже если бы и знал, то не скажу.
Для Радио Свобода, Алекс Неймиров, Тюмень.
В эфире Липецк, Андрей Юдин. «Ля Кома» – независимая молодежная студенческая газета. Издается тиражом 999 экземпляров. Основана в апреле прошлого года. Несколько сотен постоянных читателей, хорошая графика, 24 полосы, в основном бесплатное распространение с выходом один раз в месяц. Создатель газеты Алексей Орешников, выпускник исторического факультета Липецкого педагогического университета.
Стёб и критика – это два наших орудия, с помощью которых мы нападаем на верхстоящих чиновников, бюрократов.
Ежемесячник выпускается в формате А4. Каждый номер газеты обходится в 5-7 тысяч рублей. Основное финансирование газеты «Ля Кома» за счет редакции. Алексей Орешников.
Название газеты само отражает какой-то протест. «Ля Кома» — это «Кома». «Ля» — это французский артикль, который был добавлен для более благозвучного звучания. «Светоч», «Просветление» с латинского переводится. «Кома» — это состояние молодежи, из которого с помощью нашей газеты мы пытаемся вывести современную на молодое поколение.
Главные принципы в редакционной политике – это свобода слова, поддержка современной молодежной культуры и художественные публикации.
Пытаемся просто научить молодежь понимать современный мир, приучить к активной гражданской позиции. Именно для этого существует наша газета.
У липецких студентов из разных вузов есть свое мнение о газете «Ля Кома».
В развитии человека она способствует. Информация, увиденная глазами человека нашего поколения.
Мнение студентов, молодежи сейчас то, что нужно.
Некоммерческая еще
издания. Тут статьи интересные, касающиеся религии, обучения, субкультур. Все сферы молодежи. Газета такая нужна.
Скромное на первый взгляд издание является серьезным оппонентом для областной и районной прессы, которая не осмеливается спорить с властью и затрагивать актуальные темы.
Главная рубрика – абсентический реализм, похмельный реализм, концептуальные диалоги, рубрика от третьего лица. В ней, наверное, содержатся самые жесткие материалы, которые кого-то выводят на чистую воду. Отмена отсрочек, реформа образования. Предложили, что нужно делать, чтобы российские школьники не обучались, а именно обучались в школах, обучались. Такая игра слов, от слова «пучить».
Оппозиционность, смелость газеты и журналистов нервирует липецких чиновников. Многие политические партии и движения хотели взять под свой контроль студенческую газету, но это им сделать не удалось.
Печатаем все материалы, которые нам приносят. Наш взгляд на положение дел политики современной, в экономике нашей страны, в обществе. «Лякома» является совершенно независимым изданием. Ни в финансовом плане, ни в плане тех материалов, которые мы там публикуем. Нами интересуются давно. Газета известна органам власти. Когда нам ректор университета сказал, что если мы издадим еще один номер, он нас всех отчислит, то это было, наверное, самое страшное гонение, потому что я тогда учился на 4-м курсе, мои друзья на 2-м, но у них ничего не получилось. Если бы что-то такое произошло, «Лякома» просто перестала бы существовать.
Газета «Лякома» имеет свой сайт в интернете. Однако для удобства читателей теперь с каждым номером будет выпускаться электронная версия на компакт-диске. Но главное событие, по мнению редактора, это то, что у газеты теперь есть свой собственный корреспондент во Франции. Андрей Юдин для «Радио Свобода», Липецк.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Белгород», Оксана Быкова.
Жизнь надо вложить в ваши клинки.
Премьера мюзикла «Ромео и Джульетта» прошла в молодежном центре Белгородского государственного университета. Все роли в спектакле исполняют студенты. Режиссер, хореограф, хормейстер тоже учатся в этом вузе.
Италии прелестный уголок, затерянный среди зеленых склонов. Казалось, для себя творил сам Бог, но раем на земле не признано Верона.
Трагическая история влюбленной пары, которую не понимали родители, оказалась близкой и понятной молодежной аудитории. Идея создать мюзикл в Белгороде пришла в голову двум студентам – Сергею Коровину и Инессе Елымовой.
Это тот жанр, который в городе Белгороде еще до нас не показывал никто. А нам показалось очень интересным донести до зрителя белгородского то, что мы делаем, то, что хотим им показать. И при выборе деятельности нашей мы все-таки остановили свой выбор на мюзикле. То есть это то, что современно, то, что интересно, и то, что еще никто у нас не видел.
Режиссером-постановщиком мюзикла стала Анна Растворцева.
Мы попытались своей интерпретацией просто сделать что-то, свое видение, добавить что-то свое, что-то новое, потому что, конечно, мы основывались уже на те мюзиклы, которые ставили французы, и слушали, конечно, аудиоверсии. Поэтому нам удалось, основываясь на что-то, сделать свое.
Работа над мюзиклом объединила два студенческих творческих коллектива – студию современного танца «Dance House» и вокальную шоу-группу «Эксклюзив». Эскизы для костюмов были сделаны уже профессиональными художниками в университетской дизайн-студии «Экстрим».
Попытались мы, конечно, воссоздать эпоху 15 века. У главных героев прослеживалась ниточка 15 века. А у танцоров, несомненно, костюмы были стилизованы под современное такое направление, что, конечно, приблизило эпоху нашего времени и привнесло моменты вот того самого времени, наверное, все-таки той красоты, той женственности, которая присутствовала, вот, допустим, в костюмах у Джульетты. То есть очень красивые платья, безумно красиво украшенные.
Если исполнителя роли Ромео нашли быстро, и им стал инициатор создания мюзикла студент юридического факультета Сергей Коровин, то на роль Джульетты долго искали подходящий голос, и будущую героиню нашли среди тех, кто танцевал. Джульеттой стала Марина Масленникова. Рассказывает хормейстер мюзикла Инесса Елымова, которая в спектакле играет роль леди Капулетти.
Девушка, которая танцует в студии современного танца «Dance House», она не вокалистка, она танцор. Вот. И совершенно случайно Анна Растворцева услышала, как она в коридоре где-то после репетиции что-то напевает и говорит: «Марин, давай пойди прослушайся к Инессе, такой голос необычный». Ну, она пришла, прослушалась, у нее голос сам, вот именно он просто как домино, как пазл, лег в то положение, где его не хватало. То есть это именно классическая Джульетта, мы с ней очень долго много занимались.
Страницу, где вражды граница, и та
каждой главной главе.
Все обо мне и тебе.
Работать над мюзиклом его участники начали зимой, и им приходилось нелегко. Было трудно совмещать напряженную учебу и репетиции спектакля, рассказывает Сергей Коровин.
Юрист и артист — это одного поля ягода, то есть у нас еще судебная система не дошла до той грани, где каждый судебный процесс — это театр, как это происходит, например, в Америке. Это микроспектакль. Но мы идем к этому, и в принципе юристы должны уметь общаться с публикой, так скажем. Поэтому довольно легко было, но в то же время старая школа, старые педагоги, они не всегда понимали уход на репетиции. Из занятий приходилось отпрашиваться, и эти тренировки бесконечные, усталость. Но игра стоит свеч, поэтому сейчас все довольны.
Мюзикл «Ромео и Джульетта» студенческая аудитория встретила с большим восторгом.
Ну, я была, честно скажу вам, очень поражена тем, какие были аплодисменты. Я никогда в жизни не слышала таких оваций. Просто впечатление было такое, что сейчас обрушится потолок зала от криков, от аплодисментов. У меня выступили слезы на глазах. Я поняла, что это было не зря сделано.
Жизнь надо вложить в ваши клинки, в ножны, не в плоть. Жизнь только для счастья, жизнь лишь для любви.
Быкова для радио «Свобода», Белгород.
Вы слушали корреспондентский час радио «Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Израиль просит разместить международные силы на ливано-сирийской границе.
Ситуация с инфекцией стала настолько серьезной, что власти были вынуждены обратиться в Москву.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Благодаря программе наблюдения за террористами мы лучше защитим американцев.
В последние дни на Тони Блэра оказывалось беспрецедентное давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.